69 человек.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Политика на золотой маске. Из телетрансляции пропали слова некоторых участников. Суд по делу Андерса Брейвика глазами норвежской прессы. Астраханские выборы. Ночной видеопоказ Шейна и Чурова. Полемика в Германии вокруг Гюнтера Грасса. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Театральный фестиваль «Золотая маска» спровоцировал широкую полемику. Из телетрансляции мероприятия на канале «Культура» пропали два политических высказывания авангардного художника Олега Кулика о панк-группе «Pussy Riot» и театрального режиссера Кирилла Серебренникова о тех, кто борется за справедливость на площадях и в тюрьмах. Насколько искренни деятели культуры в своих публичных заявлениях по актуальным вопросам политики и почему крупные культурные мероприятия все чаще становятся площадкой для политических скандалов? Ответы на эти вопросы искала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Получая награду за спектакль «Отморозки», режиссер Кирилл Серебренников произнес со сцены Большого театра небольшую речь, частично переписав награду на тех, кто, цитирую, «борется сейчас в России за справедливость, которые делают это на площадях, сидят за нее в тюрьме, которые за нее голодают». Конец цитаты. Серебренников также поблагодарил жюри за то, что оно рискнуло наградить его спектакль. Телезрители услышали речь далеко не в полном объеме. Канал «Культура», транслировавший церемонию, прервал Серебренникова на слове «справедливость».
Мы, когда делали спектакль, мы ни на что не рассчитывали, разумеется, ни на фанфары, ни на аплодисменты. И поэтому я считаю, что вот часть этих аплодисментов и этой маски, и всего, что вы, так сказать, как-то нам пожелали, принадлежит тем людям, которые борются сегодня в России за справедливость. Спасибо.
Узнав о монтаже, режиссер выложил на своей странице в Фейсбуке полный вариант своей речи. Не вошло в телетрансляцию «Золотой маски» и выступление художника-авангардиста Олега Кулика. Жюри премии решило не присуждать награду за лучшую оперетту или мюзикл, и Кулик, вручавший одну из премий, сказал, что в этой номинации следовало наградить панк-группу «Pussy Riot». Как отмечают эксперты, скандалов на вручении «Золотой маски» могло быть и больше. На премию претендовали Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Валерий Фокин и Василий Бархатов, актеры и режиссеры, поддержав на выборах Владимира Путина. Напомню, в начале апреля во время вручения кинопремии «Ника» Евгений Миронов, награждая Чулпан Хаматову, высказал негодование по поводу тех, кто критикует актрису за ее политические взгляды. Ксения Собчак, которая вела заключительную часть вечера, поддержала заданную Мироновым тему и спросила у Хаматовой, стала бы она агитировать за Путина, если бы не занималась благотворительностью. В итоге Собчак была освистана, а на заданный вопрос Хаматова не ответила. Надо отметить, этот эпизод вошел в телетрансляцию на Первом канале. Почему крупные культурные события в последнее время все чаще становятся площадкой для политических скандалов? С этим вопросом я обратилась к политологу Валерию Прибыловскому.
В России всегда культура использовалась в целях политики. Ну и так как у нас обычно там на протяжении сотен лет с какими-нибудь краткими перерывами политики не было вообще, а была там одна культура и литература. И, соответственно, культурные и литературные деятели, а также антикультурные, вроде Кулика, при любой возможности высказываются о политике. Это как бы есть традиция. Но сейчас, поскольку действительно есть ограничения в трактовке политических событий, по крайней мере, на телевидении они значительны, то в политика, в культуру, в литературу, куда угодно. Ну, опять-таки, с переменным успехом. Сначала могли пропустить, потом вырезали. Или из самоцензурных соображений, или потому что там окрик был. Отдельный вопрос, то что я лично не считаю Кулика ни деятелем культуры, ни деятелем политики. Хотя, возможно, у него есть политический взгляд. Он просто использует любой повод для самопиара.
Это было мнение политолога Валерия Прибыловского. Самопиаром многие эксперты назвали и выступление на церемонии режиссера Кирилла Серебренникова. Обозреватель «Новой газеты» Марина Токарева сомневается в искренности его высказываний. В интервью «Радио Свобода» она напомнила о том, что Серебренников ставил спектакль по роману «Около ноля», который, по некоторым данным, был написан Владиславом Сурковым.
Он такой грушник. Потому что, с одной стороны, он призывает к протесту, говорит о том, что он сочувствует справедливости. С другой рукой он ставит тут же спектакль по роману Суркова, берет у Суркова деньги. немалые, 60 миллионов в год, у государства, против которого он призывает протестовать. Есть такие люди, которые очень комфортно располагаются при любой власти. Их стратегия сливаться вот с основной линией и при этом еще предъявлять себя при этом. Он человек, который дерзает просто на все и каждое свое действие оборачивает себе на пользу.
Ну, а его публика, у него же тоже есть свои, скажем так, фанаты. То есть, насколько они воспринимают его речи как искренние, вот когда он говорит про протест, про справедливость?
Я думаю, что воспринимают вполне, потому что публика воспринимает каждый момент то, что происходит вот на сцене. Никто не видит ситуацию в объеме или не дает себе труда ее видеть. А просто простое сопоставление его высказывания, его прямой речи, дает удивительный портрет. Если вот кто-то задался бы целью, посмотреть, что он говорил вчера, позавчера, и что при этом делал. Вот просто как поступки соотносятся с делами. Получился бы удивительный объем, вполне художественный. Кстати говоря, я просто хочу сказать, что этот спектакль «Отморозки», который победил, не имел права вообще участвовать в конкурсе, потому что по правилам «Золотой маски» студенческие работы не рассматривают. А эти люди еще учатся, они еще студенты сегодня. Это как в борьбе за президентский пост. Нарушены все обстоятельства протокола. Вся церемония так подтасована.
То есть очередное исключение, сделанное для этой конкретной персоны.
Потому что есть люди, которые эту конкретную персону продавливают и делают из нее события. Это абсолютно конкретный проект. И канал культуры сделал совершеннейшую глупость, просто от страха перед начальством. Он ничего такого не сказал, что не могло быть произнесено в эфире. Ничего решительно.
Считает театральный критик Марина Токарева. Шеф-редактор компании «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин, напротив, уверен в честности Кирилла Серебренникова.
Я считаю, что Серебренников был абсолютно искренен в своем выступлении. Я считаю, что был искренен в своем выступлении Олег Кулик, который предложил со сцены вручить премию группе «Пусть все рают». Я считаю, что те люди, которые говорили какие-то слова, начиная от слова «спасибо» и заканчивая каким-то описанием того, что происходит в стране, были, безусловно, искренни. У меня нет оснований им не верить.
Некоторые театральные критики обращают внимание на то, что Серебренников в то же время ставил спектакли по роману Суркова и получает деньги от государства. Насколько можно доверять словам человека, который, не вполне, наверное, действует сообразно своим словам, как вы полагаете?
К Кириллу этот упрек тоже не нов. Разговор о том, что вот он с одной стороны такой оппозиционный, а с другой стороны общается с какими-то людьми из администрации, он появился не сегодня, и Кирилл на него неоднократно отвечал, и словом, и делом. Я считаю, что, во-первых, художник существует по своим собственным законам, и если ему, допустим, интересно произведение «Около ноля», то совершенно не обязательно, что он таким образом поддерживает политику Путина или пытается как-то подлизаться к властимущим, получить от них какие-то преференции. Я вот такой связи не вижу. Может быть, это просто художнически ему интересно. А с другой стороны, несмотря на какие-то контакты и проекты, в которых ему помогают околовластные структуры, то, что он сказал вчера, это тоже была не новость. Если вы посмотрите на, допустим, Facebook Серебренникова, то видно, что все эти вопросы его страшно волнуют. Он очень эмоционально к этому относится. У него есть очень четкая этическая черта, за которую он никогда не переступает. И в каких-то позорных коллаборационистских проектах во славу власти он совершенно не замечен.
Считает шеф-редактор компании «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин. На вопрос общественно-политические высказывания каких современных российских деятелей культуры можно было бы назвать авторитетными, ни Юрий Сапрыкин, ни Марина Токарева не назвали ни одной фамилии. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6 часов вечера и 15 минут. Время напомнить об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн готов прекратить голодовку, которую он и его сторонники держат уже более месяца, если власти публично признают нарушение в ходе выборов 4 марта. Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения здания на юге Москвы. Президент Беларуси Александр Лукашенко отложил запланированное на четверг оглашение послания к белорусскому народу и парламенту страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что сирийский режим должен обеспечить наблюдателям ООН все необходимые условия для проведения мониторинга перемирия. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот некоторые темы этой программы. Почему Ким Чен Ын говорит мягким голосом в интервью с профессором университета Кунмин Андреем Ланьковым и навеянной Никой о конформизме художника. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» обзором западной печати. В столице Норвегии Осло, как вы слышали в новостях, продолжаются судебные слушания по делу Андерса Брейвика, сознавшегося в убийстве 77 человек в июле прошлого года. В ходе слушаний Брейвик назвал совершенные им теракты самым, цитата, «хитроумным и зрелищным политическим нападением в Европе со времен Второй мировой войны» и заявил, что готов совершить такие нападения снова. Процесс над Брейвиком – центральная тема скандинавской прессы. Обзор этих публикаций в материале Сергея Джаняна.
Под дело Брейвика отданы все первые полосы норвежских СМИ. Однако наиболее детальную картину крупнейшего в истории страны судебного процесса воссоздает сайт государственной телерадиокомпании НРК, ведущий прямую трансляцию из зала суда в Осло. Впечатляет облетевший весь мир кадр с вскинувшим руку в ненацистском приветствии Брейвиком и заголовок под ним «Убийца 77 человек заявляет о своей невиновности». И это было не единственное провокационное заявление террориста. На вопрос судьи относительно возможных отводов Брейвик ответил, что отказывается признавать его правомочность. «Я не признаю легитимность суда, так как правительство Норвегии поддерживает политику мультикультурализма, а также потому, что мне известно, что судья является близкой подругой Ханны Харлем, сестры бывшего премьер-министра Гру Харлем Брундтланд. У меня нет никаких официальных жалоб, я просто информирую, что не признаю этот суд», сказал Андерс Брейвик. Шведская телевизионная компания СВТ публикует интервью с профессором религиоведения Матиасом Гарделем, единственным экспертом из Швеции, которого вызвали для дачи показаний на судебном процессе над Андерсом Берингом Брейвиком. Профессор Гардель – автор книги об исламофобии и один из тех, кто был на борту флотилии «Свободы», активисты которой хотели прорвать блокаду Газы. Идея пригласить на процесс шведского ученого принадлежит защите Брейвика. Адвокаты террориста рассчитывают, Гардель подтвердит суду, что вера в существование мирового мусульманского заговора – это не параноидальный бред их клиента, а современный политический феномен. Брейвик хотел, чтобы процесс над ним был открытым и чтобы его признали вменяемым. Адвокаты будут настаивать, что террорист действовал по политическим соображениям и должен быть приговорен к тюремному сроку, а не к принудительному психиатрическому лечению. Однако шведский специалист пока не решил, будет он принимать участие в процессе или нет, поскольку знает, что Андерс Брейвик стремится превратить суд в трибуну для своих воззрений и некий политический цирк. Совершенно ясно, что Брейвик политически мотивирован. Однако его вера в то, что существует так называемый заговор исламского мира, является заблуждением, которое он разделяет со многими. А тексты в так называемом манифесте Брейвика в основном заимствованы им из сочинений других идеологов правого толка. Можно сказать, что теракт 22 июля в каком-то смысле продолжается в зале суда. Однако демократию можно отстаивать только демократическими методами. И даже серийный убийца Брейвик имеет право на честный суд, сказал Матиас Гардель в интервью шведскому телевидению. И, наконец, следует упомянуть об интервью, которое премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг дал датской телерадиокомпании DR накануне начала судебного процесса над Брейвиком. По словам главы норвежского правительства, его соотечественникам следует быть готовыми к тому, что в ходе процесса им придется столкнуться с оскорбительными и человеконенавистническими высказываниями террориста. Это заявление норвежский премьер сделал после того, как Брейвик через своих адвокатов сообщил, что он убивал людей в Осло и на острове Утоя в целях самообороны, чтобы предотвратить деградацию Норвегии. «Мы должны приготовиться к тому, что Брейвик будет высказывать свое оправдание экстремистские суждения, противоречащие базовым человеческим ценностям. Настоящий судебный процесс – это иск против человека, напавшего на правительство, которое я возглавляю, руководимую мной партию и страну, премьер-министром которой я являюсь», – сказал Йенс Столтенберг. Тем не менее, Столтенберг считает правильным, что массовый убийца получил право высказаться на судебном процессе. Отказать Брейвику возможности защищать себя было бы нарушением всех основополагающих правовых принципов. Такая позиция является частью нашего правового общества. Даже наиболее жестокие, провокационные и болезненные точки зрения должны быть представлены в ходе судебного разбирательства, считает норвежский премьер. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к ситуации, сложившейся после выборов мэра Астрахани. Бывший кандидат в мэры от «Справедливой России» Олег Шейн, который счел выборы подтасованными и объявил голодовку протеста, сообщил, что Центральная избирательная комиссия продолжит смотреть видеозаписи с избирательных участков города, на которых, по мнению Шейна, были зафиксированы нарушения. С подробностями Наталья Джанпаладова.
За ночь Олег Шейн и Владимир Чуров отсмотрели записи видеокамер 42 из 203 избирательных участков Астрахани. Подробнее о реакции главы Центра избиркома говорит Олег Шейн.
Сегодня была беспрецедентная ночь в Центральной избирательной комиссии, потому что впервые Владимир Чуров вместе с Сергеем Михайловичем Мироновым со мной просматривал до 6 утра видео. Было просмотрено 42 избирательных участка. А при этом мы отфиксировали, что минимум на 20 из них отметки бюллетеней не показывались вообще. Чуров подчеркнул, что будет готовить докладную записку для тех людей, которые формируют Центральную избирательную комиссию. А это означает, что у людей, формирующих Центральную избирательную комиссию, есть желание, естественно, разобраться с тем, что произошло в Астрахани. Чуров делал пометки. Чуров, естественно, реагировал по ряду ситуаций, особенно по тем ситуациям, где изгоняли членов комиссии с правом решающего голоса и наблюдателей. По ряду случаев он требовал прокрутить ролик обратно.
Сегодня Олег Шейн отправляется обратно в Астрахань, однако просмотр видеозаписи в Центре избиркоме продолжится. Ему на смену приедет один из участников голодовки, юрист Сергей Чеплыгин. По оценкам Шейна, чтобы отсмотреть все видеозаписи, потребуется 3-4 дня. Прекращать голодовку бывший кандидат в мэры Астрахани пока не намерен. Основное требование голодающих остается прежним – отменить результаты выборов главы города и провести новые. По словам Олега Шейна, его устроит один из трех вариантов.
Один механизм – это было бы решение Центра избиркома. Видео, которое будет продолжаться к просмотру, оно дает нам надежду о том, что Центральная избирательная комиссия выступит с публичным заявлением о том, что нельзя считать выборами ситуации, когда не показывают метки бюллетеней. Другой вариант – это суд. Третий вариант – референдум в Астрахани. Давайте спросим народ, считают ли люди, что выборы прошли 4 марта честно в Астрахани по мэру города.
На 20 апреля в Кировском районном суде Астрахани намечено собеседование по иску об отмене результатов выборов мэра города. Его Олег Шейн подал вчера. По его мнению, суд намеренно затягивает начало процесса, чтобы оказать на него давление. Сегодня же Олег Шейн встретился с участниками московской голодовки, которые не принимают пищу уже 8 дней в знак солидарности с событиями в Астрахани. В ней участвуют 9 человек, в том числе координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Вот что он рассказал о дальнейших планах.
Олег Васильевич был у нас, приветствовал, мы обменялись поддержкой, солидарностью. Он действительно просил нас, исходя из результатов встречи у Чурова и каких-то перспектив судебного рассмотрения, голодовку приостановить. Мы готовы пока ее проводить в более щадящем режиме, но полностью эту голодовку не прекращаем. Я в ближайшее время для поддержки астраханцев смогу выехать в Астрахань, помочь именно в организации митинга.
Сергей Удальцов также отметил, что акции солидарности в Москве будут продолжаться. В Астрахани же штаб Олега Шейна готовится к проведению нового митинга в поддержку голодающих. Он намечен на 21 апреля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс, госпитализирован в Гамбурге из-за проблем с сердцем. Сообщение газеты «Бильд» подтвердили в понедельник вечером врачи Гамбургской клиники Святого Георга. Насколько серьезно состояние 84-летнего писателя, не сообщается. В последние дни Грасс оказался в центре скандала, вызванного публикацией 4 апреля в газете «Süddeutsche Zeitung» его стихотворение «Что должно быть сказано». В нем автор выражает страх по поводу наличия атомного оружия у Израиля и критикует политику этой страны, планы удара по иранским атомным объектам, что может привести, по мнению Грасса, к большой войне. О последних комментариях по поводу ситуации с Грассом рассказывает Юрий Векслер.
Ссылаясь на свои источники, гамбургская газета «Hamburger Abendblatt» сообщает о возможной выписке Грасса к концу недели и комментирует ситуацию как уже давнюю необходимость Грасса время от времени ложиться в больницу с кардиологическими проблемами. Публикация стихотворения Грасса вызвала бурную реакцию и в Германии, и в мире. В Израиле правительство страны закрыло Грассу въездную визу. Напомню, что в стихотворении содержится та же критика правительства Германии за поставки Израилю подводных лодок, способных нести ракеты с ядерными боеголовками. Главное обвинение в адрес Грасса в немецких публикациях были в искажении фактического положения дел и в использовании аргументации о якобы существующем в Германии табу на критику Израиля из-за угрозы быть обвиненным в антисемитизме. То, что Грасс в своем стихотворении играет антисемитскими клише, отметил и утверждающий, что Грасс не является антисемитом, известный критик Райх Раницкий. Сам Гюнтер Грасс был активен в контактах с телеканалами и заявил: «Доминируют мнения вовсе не о содержании стихотворения, а обо мне. Я воспринимаю происходящее как направленную против меня кампанию». Об этом говорит практически одновременно, как будто по чьему-то сигналу включившаяся пресса, в которой не слышно голосов в мою защиту. Интересно, что первоначально Гюнтер Грасс предложил стихотворение еженедельнику Die Zeit, которое отнюдь не чурается дискуссии. Публикация была отклонена. Вот объяснение главного редактора Джованни Ди Лоренцо. У нас есть традиционная потребность иметь возможность взять под защиту автора той или иной публикации, вызывающей критику. Но в этом случае, когда мы прочитали стихотворение, такая защита показалась нам невозможной. Бурную реакцию на публикацию предполагал и опубликовавший стихотворение один из главных редакторов Süddeutsche Zeitung Хериберт Прантль. Вот его аргументы. К свободе прессы относится и свобода публиковать или не публиковать. Но я считаю, что свобода публиковать сама по себе очень важна. Свобода обсуждать такое стихотворение, такое мнение – это очень ценная свобода. Мы хотели дать повод для дискуссии об этом стихотворении. Похоже, что каждый, как отклонившая публикацию редакция, так и опубликовавшая, но прежде всего сам автор, получили то, что хотели. По моей просьбе случай Гюнтера Грасса комментирует немецкий политолог, руководитель отдела Евросоюза и стран Северной Америки в фонде Генриха Бёля Сергей Лагодинский.
Медийное эхо было очень сильное. Это практически доминировала эта тема несколько дней, если не сказать недель. Все, так сказать, медийное сообщество в Германии – это то, чего господин Грасс своим стихом, стихотворением, не знаю уж, как его лучше назвать, вот этим вот произведением искусства, если можно так сказать, и пытался получить. Он хотел, мне кажется, больше политического и такого эгоманного, да, эгоистического внимание к собственной персоне. В принципе, большой разговор вызвала реакция в основном, так сказать, с другой стороны. То есть в начале средства массовой информации все негативно отозвались о стихотворении Гюнтера Грасса. Критиковалась однобокость этого стихотворения и также его художественная ценность или не менее такой. Но вот после некоторых резких движений со стороны его критиков, то есть, например, так называемый Бродер, здесь есть известный публицист, который обозвал Грасса моментально антисемитом, стал очень полемично его критиковать, а также после реакции израильского правительства, которое объявило Грасса персоной нон грата, вот после этого началась как бы развиваться эта дискуссия и в другом направлении, где люди стали говорить о том, насколько истерично была дискуссия со стороны критиков Грасса. И вот это вот развитие событий, честно говоря, людям, которые бы хотели, ну, как говорят в Германии, оставить церковь в деревне, да, есть такое выражение, не выносить вот это вот все уж слишком на высокий уровень. К сожалению, такая реакция слишком сильная, с моей точки зрения, с точки зрения многих из Израиля и из некоторых других кругов, вынесла такие персону Грасса, его личность, его творчество, его историю на слишком уж высокий уровень, которым, мне кажется, он этим стихотворением не заслуживает.
Это был немецкий политолог, руководитель отдела Евросоюза и стран Северной Америки в фонде Генриха Бёля Сергей Лагодинский. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн готов прекратить голодовку, которую он и его сторонники держат уже более месяца, если власти публично признают нарушение в ходе выборов 4 марта. Спасатели разбирают завалы на месте обрушившегося здания в Москве. По данным властей, состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести, один человек погиб. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании общественного телевидения. Оно начнет работать с 1 января 2013 года. В столице Норвегии Осло сегодня продолжили судебные слушания по делу Андерса Брейвика, сознавшегося в убийстве 77 человек в июле прошлого года. Выступая сегодня в суде, Брейвик назвал совершенные им теракты самым, цитата, «хитроумным и зрелищным политическим нападением в Европе со времен Второй мировой войны» и заявил, что готов совершить их снова. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что сирийский режим должен обеспечить наблюдателям ООН все необходимые условия для проведения мониторинга перемирия между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Поделитесь с тем,
с удовольствием, да, с удовольствием. Валентин, добрый вечер. Только сейчас записал интервью с журналистом «Радио Свобода» Артуром Асафьевым, который работает в эти дни в Астрахани. Он рассказал, что происходит в штабе Олега Шейна, как его ждут. Через час Шейн должен приехать, вернуться в свой город. И там продолжается голодовка. Много довольно любопытных новых таких мелких событий. Я думаю, что это, как говорится, украсит программу. Главная международная тема сегодня, даже две я бы назвал, это ситуация развития событий в Афганистане после воскресных нападений талибов. И это премьера телешоу с участием Джулиана Ассанжа. Собственно, он его ведет на канале, который прежде назывался Russia Today, а сейчас называется RT. Я знаю, Валентин, что вы использовали фрагмент беседы, который я записал сегодня с нашими коллегами. Ну, целиком она прозвучит в итоговом выпуске программы. В конце выпуска представлю новый культурный, такой очень интересный, на мой взгляд, проект. Есть такое московское издательство «Барбарис», которое специализируется на малотиражных высококачественных проектах. И, как считает главный редактор этого издательства Ирина Тарханова, это открывает некоторые новые измерения в культурологии. Вот о деталях этих проектов полностью, поскольку интервью довольно большое, расскажет Ирина Тарханова в итоге выпуске программы «Время свободы». А сейчас немножко представлю такой фрагмент, где она говорит об идеологии своей работы. Мне кажется, это любопытно. Давайте послушаем.
Этот куст растет между лесом и садом, то есть диким пространством, да, и пространством чрезвычайно оккультуренным. Да. Я так понимаю, что вы собираетесь занять некоторое промежуточное положение в издательском мире?
Да, именно так. То есть «Барбарис» – это открытый культурный проект, это и защита леса от сада, и защита сада от леса. Вот как-то так. Это будут какие-то довольно уникальные вещи, малотиражные. Это и книги, и открытки, и репродукции, и постеры. Может быть, это будут детские игры. Я собираюсь затевать в ближайшее время, например, издавать книжечки Тани Щербиной, но не просто книжечки Тани Щербиной, я собираюсь издавать ее рисованные книжечки, о которых мало кто помнит. То есть для меня интересна еще и смена социальных ролей, некоторая сдвижка такая-то. Вот мне неинтересно издавать поэта как поэта, или художника как художника, или фотографа как фотографа. Мне нужен еще какой-то следующий кунштюк, еще какой-то следующий культурный слой, чтобы получился какой-то объем. Я прочла на новостной ленте BBC такую статью об интровертах и экстравертах. Вот сейчас на Западе очень серьезно задумываются, а кто же все-таки важнее в нашем мире, экстраверты или интроверты? Мне кажется, что «Барбарис» – это такое издательство интровертов скорее. Вот это то, что сопровождает внутреннюю жизнь человека, да, и это подчас бывает гораздо серьезнее экстремалов-экстравертов. Вот такая внутренняя, углубленная, неспешная, мудрая и кропотливая работа, не рассчитанная на успех, не рассчитанная на громкое высказывание, не рассчитанная на выкрик.
Беседу с главным редактором издательства «Барбарис» Ириной Тархановой ведет в итоговом выпуске программы «Время свободы» обозреватель нашего радио Елена Фанайлова. Я всех заинтересованных слушателей отправляю к выпуску своему, который откроется, как обычно, 20.07. Валентин, будет время, и вы приходите послушать.
Благодарю. Обязательно воспользуюсь приглашением. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Вновь возвращаемся к рассказу о разгорающемся испано-аргентинском скандале. Правительство Испании не намерено мириться с решением Аргентины национализировать филиал испанской энергетической компании «Репсоль», действующей на аргентинской территории. В Мадриде утверждают, что подобное решение противоречит как двусторонним договоренностям, так и международным нормам, рассказывает Виктор Черецкий.
Испанские власти осудили решение аргентинского правительства как популистское, противозаконное и нарушающее добрые отношения между двумя странами. Ведь еще совсем недавно оба государства обещали, что будут уважать подписанные соглашения об экономическом сотрудничестве. На экстренном заседании членов испанского кабинета министров уже рассмотрены ответные меры. После заседания на пресс-конференции выступил министр промышленности Испании Хосе Мануэль Сория.
No ha sido una decisión sensata.
Мы полагаем, что решение аргентинских властей является непродуманным. Подобное решение не могло быть принято ответственным и серьезным правительством. Власти Аргентины действуют незаконно, и их действия направлены не только против крупнейшей испанской компании, но против Испании и ее народа, учитывая, что у компании тысячи мелких акционеров. Реакция Евросоюза на решение Аргентины тоже не заставила себя ждать. Пресс-секретарь Еврокомиссии по торговле Джон Кленси уже предупредил эту страну о крайне негативных последствиях ее решения. Он подчеркнул, что оно может повлиять на дальнейшее присутствие европейского капитала в Аргентине. Ну а министр промышленности Испании Сория утверждает, что его страна не замедлит принять против Аргентины жесткие санкции. Наше правительство поступит в соответствии с недружественными действиями Аргентины. Мы применим к этой стране дипломатические санкции, а также санкции в области торговли и экономического сотрудничества. Со своей стороны, президент компании Repsol Антонио Бруфау заявил, что правительство Аргентины пытается путем принятия популистских мер, типа национализации иностранных компаний, отвлечь население своей страны от глубокого социально-экономического кризиса, который вызван неумелым правлением. Бруфау намерен потребовать от Аргентины через международный арбитраж 8 миллиардов евро компенсации. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают ЧП в петербургском метро. Хотя случилось оно 10 февраля, обсуждение началось лишь после того, как несколько дней назад петербургский сайт Фонтан.ру опубликовал копии документов служебного расследования, из которых следует, что события в тот день едва не обернулись катастрофой. В результате нескольких ошибок машинистов набитый людьми поезд ехал на полной скорости без тормозов.
В 18:23 поезд остановился на Петроградской. Тут произошел первый сбой. Чтобы остановить состав, машинист нажал на так называемый вентиль номер один, который подает воздух в пневматические тормоза. Кнопка запала. Как позже установила проверка, она была старой, со сколом, а контакты подгоревшими. В итоге, когда пассажиры зашли в вагоны, то поезд, едва тронувшись, тут же остановился. На подмогу пришел машинист-инструктор. Он принял решение, которое даже в сухом протоколе совещания под руководством главы петербургского метрополитена названо авантюрным, граничащим с преступлением, отключил во всех вагонах воздухораспределители, ключевой элемент пневматических тормозов, без которого они просто не работают. Когда переполненный состав пошел в тоннель, у него не работали ни пневматические, ни электрические тормоза. Оставался только стояночный тормоз. В автомобиле его аналогом является ручник.
В итоге поезд на полной скорости пролетел мимо следующей станции «Черная речка». Диспетчер снял напряжение с контактного рельса, но поезд не остановился, а стал скатываться назад. Дело в том, что в метро пути проложены не по прямой. При подходе к станции всегда есть подъем, при уходе на перегон – спуск. Прежде чем остановиться, поезд с людьми несколько раз скатывался от одной станции к другой. Пользователю метро «Эльф», работающему машинистом, эта история показалась чистой фантастикой.
Очень сложно поверить, что машинист и машинист-инструктор не представляли, чем грозит отключение воздухораспределителей на всем составе. Это азбучные истины, которые вдалбливают в самом начале обучения и на аварийных играх. Мы же не в лесу живем. Случай был 10 февраля. Сегодня уже 14 апреля. Где Твиттер, ВКонтакте, ЖЖ, Одноклассники? Где Ютьюб? полный состав народа, катающийся на американских горках, и тишина на протяжении нескольких месяцев?
Но вскоре сомнения были развеяны. Подробное описание событий удалось обнаружить на форуме молодых мам Little One. Вот сообщение пользовательницы Умберто от 10 февраля.
«Мы с сыном были в этом поезде. На мой взгляд, ошибка машиниста была, что он вообще уехал с Петроградской. Поломка обнаружилась, что-то громко щелкнуло внизу под днищем вагона, когда мы были еще на станции. Но так как она закрытая, ему было никак не поставить состав правильно по отношению к внешним дверям. Постояли с дверями в шахматном порядке. Минут через 5-7 наконец сказали, что скоро поедем. Через какое-то время поехали, все вздохнули, но поезд как-то слишком быстро набирал скорость. Когда мы пулей пронеслись через Черную речку, совсем стало не по себе. Тут машинист дал по тормозам, все попадали, визг страшный и запах противный пошел, и дым. У нас дети стали в вагоне плакать, бабки заохали, закрестились, и еще минут 10 мы катались туда-сюда по перегону между Черной речкой и Пионерской. Он разгонится, рвано тормозит и едет назад. Потом опять в другую сторону. В итоге как-то добрались до Пионерской и нас выпустили. Меня в самое сердце поразило, что был народ, который не собирался выходить и хотел ехать дальше на этом поезде. Потом уже диспетчер сказал, что состав дальше не пойдет. Пожарники в костюмах космонавтов понабежали. На улице куча скорых».
В американских блогах основной темой остаются президентские выборы. Теперь, когда кандидат от республиканской партии определился, встал вопрос, а имеет ли вообще какое-либо значение, кто победит в ноябре, Митт Ромни или Барак Обама? Его сформулировал известный блогер Дэйв Шулер.
Кто бы ни победил, интервенционизм во внешней политике США никуда не денется. Кто бы ни победил, введенные Бушем налоговые льготы останутся в силе, ну разве что их немного пощиплют по краям. Кто бы ни победил, стоимость медицинского обслуживания будет продолжать расти. Кто бы ни победил, тюрьму в Гуантанамо не закроют. Кто бы ни победил, аппарат безопасности, возникший после терактов 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, будет только шириться.
На этот пост откликнулся в своем блоге известный политический обозреватель Эзра Клайн.
Мне и самому приходят в голову такие вопросы. Но мне кажется, мудрость начинается там, где мы признаем, что разница между двумя основными партиями нивелирована противостоянием в Конгрессе. В большинстве случаев управлять означает проводить законы через Конгресс, а Конгресс чаще всего вообще не желает что-либо через себя проводить. Две партии не приходят к компромиссу, а лишь признают невозможность разрешить стоящие между ними противоречия. В результате мы тихо плывем по течению.
Автор блога «The Daily Dish» Эндрю Салливан не разделяет этого релятивизма.
«Для меня эти выборы имеют в первую очередь внешнеполитическое значение. Если победит Ромни, и до этого не будет достигнуто какое-либо соглашение с Ираном, мы начнем войну уже с третьей мусульманской страной и, возможно, снова усилим свое присутствие в Афганистане. Возобновление мировой религиозной войны произойдет почти мгновенно. США почти наверняка станут гарантом существования Большого Израиля, что отрежет нас от всего арабского и мусульманского мира и будет способствовать отчуждению от Европы. Россия, уверяет нас Ромни, это угроза номер один.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 7. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России считает, что имевшие место процедурные нарушения в ходе выборов мэра Астрахани не могли оказать влияние на итоги голосования. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства по итогам изучения части видеоматериалов с избирательных участков. Предварительное расследование уголовного дела об избиении в 2010 году защитника Химкинского леса Константина Фетисова завершено. По делу проходит 6 человек, среди которых начальник отдела администрации Химок. Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения здания на юге Москвы. По данным властей, состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести. Один человек погиб. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании общественного телевидения. Оно начнет работать с 1 января 2000. 2013 года. В столице Норвегии Осло сегодня продолжили судебные слушания по делу Андерса Брейвика, обвиняемого в убийстве 77 человек в июле прошлого года.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Золотая маска пострадала от цензуры.
Комментарии экспертов.
Профессор Михаил Бернштам о том, кому не угодил новый президент Всемирного банка.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Лизунков об имперской вертикали и Конгрессе федералистов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Новости экономики на волнах «Радио Свобода». Российская компания «Роснефть» и американская «ExxonMobil» подписали пакет соглашений о реализации совместных проектов на территории России, Соединенных Штатов и Канады. Какие выгоды получат участники от участия в партнерстве, созданном ими в конце прошлого лета? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» договорились о стратегическом партнерстве еще в конце августа 2011 года. Сейчас же они подписали ряд соглашений, конкретизирующих тот предварительный договор. Сообщается, что стороны планируют создать две совместные компании для проведения геолого-разведочных работ на шельфе Карского и Черного морей. Доля участия Роснефти в каждой из них составит почти 67%, оставшаяся треть отойдет ExxonMobil. Взамен же американская компания только на первом этапе инвестирует в эти проекты более 3 миллиардов долларов, а также допустит Роснефть в свои активы в Канаде, в Мексиканском заливе, а также в американском штате Техас. Детали этих сделок, как ожидается, будут обнародованы в среду, говорит аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Сделка представляет обоюдовыгодной как для Роснефти, так и для Эксона. Для Роснефти это означает возможность диверсифицировать специфические риски, которые сопутствуют новым геологическим проектам, особенно актуальным для шельфов морей. Кроме того, это позволяет компании диверсифицировать источники финансирования. На первом этапе инвестиции Эксона в шельф, как ожидается, превысит 3 миллиарда долларов. Что касается Эксона, то главным преимуществом это доступ к сырьевой базе. Да, действительно, пока шельфы Карского и Черного моря не отличаются высокой степенью геологической изученности, тем не менее, ряд геологов полагает, что эти регионы содержат существенную ресурсную базу, которая может быть монетизирована.
Схожее мнение и у руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова. Он также считает выгодными для обеих сторон заявленные параметры сделки, несмотря на кажущиеся преимущества, получаемые ExxonMobil.
Просто если сопоставлять активы, доступ к которым получает Роснефть и доступ к которым получает Exxon, то, естественно, для Exxon это гораздо более интересно и с точки зрения объемов, и с точки зрения перспектив развития этих проектов. Но надо понимать, что, естественно, Exxon берет на себя основные риски на первой стадии геологоразведки, основные расходы, связанные с финансированием этой стадии. Поэтому для Роснефти здесь тоже есть интерес в том, что, с одной стороны, она как раз-таки привлекает фактически инвестора, обладающего и финансовыми ресурсами, и технологиями. И вместе с тем она получает соответствующий доступ к его же проектам, связанным с эксплуатацией различных видов источников углеводородного нетрадиционного сырья.
Специально к подписанию соглашения между Роснефтью и ExxonMobil правительство России выпустило постановление, предоставляющее налоговые льготы участникам шельфовых нефтяных проектов на территории страны. Новые правила, продолжает Дмитрий Александров, позволят обеспечить прибыльность такой добычи, но не в случае падения цен на нефть.
В принципе, целевой ориентир, который использует правительство при принятии решений, это формировать такие условия хозяйственные, при которых будет внутренняя норма рентабельности порядка 15-16%. Это условия, в которых можно работать более-менее длинные деньги, планируя использование. Я думаю, что вот этот ориентир, он довольно-таки универсален, и именно он здесь будет применяться. Естественно, что в случае ухудшения конъюнктуры на рынке нефти, например, эти проекты будут очень чувствительны, и, естественно, мы будем видеть там существенное снижение рентабельности.
Тем не менее, у экспертов пока нет единого мнения, какую пользу Роснефть может принести американским и канадским проектам ExxonMobil. Аналитик Номосбанка Денис Борисов, например, отмечает, что российская нефтяная компания не имеет для этого ни опыта, ни технологий.
вход Роснефти в проекты территории США, это скорее плата за присутствие «Эксона» здесь, в России. Понятно, что Роснефть не имеет такого гигантского опыта, коим обладает «Эксон» при работе, особенно по шельфовым проектам. Поэтому Роснефть здесь входит скорее не как такой же состоявшийся игрок, а как начинающий участник. И скорее тут Роснефть может получить опыт, нежели «Эксон» что-то подчеркнет от Роснефти.
Дмитрий Александров из инвестиционной компании «Универ Капитал» согласен, что вхождение Роснефти в североамериканские активы ExxonMobil будет весьма полезным для российской нефтяной компании. В частности, по его словам, это позволит ей научиться работать на месторождениях с так называемой тяжелой нефтью.
Это опыт, с одной стороны, работы на таких месторождениях и с этими видами ресурсов. И плюс это опыт работы с крупными консорциумами участников, которые занимаются их эксплуатацией. Потому что, в принципе, если мы посмотрим на проект, где будет принимать участие Роснефть, это партнерство с крупнейшими мировыми компаниями, в том числе фирмами, специализирующимися непосредственно на разработке вот альтернативных источников углеводородного сырья. Скажем, провинция Альберта – это как раз очень яркий пример. И там есть очень интересные технологии, которые, в принципе, в дальнейшем могут быть применены и на территории Российской Федерации, потому что у нас, скажем, есть очень крупные ресурсы битумной нефти, которые на сегодня практически не используются.
Эксперты пока затрудняются прогнозировать, как быстро новые проекты Роснефти и ExxonMobil на территории России смогут начать реальную добычу углеводородов. По оценке Дмитрия Александрова из «Универ Капитала», это может произойти не ранее, чем через 5 или 6 лет.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Согласно данным Левада-центра, 70% жителей России считают, что интеллигенция не оказывает большого влияния на то, что происходит в стране. При этом, по мнению половины опрошенных, интеллигенция и вовсе практически исчезла в России. С подробностями Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Один из вопросов социологов был сформулирован так: из кого, по вашему мнению, сейчас состоит российская интеллигенция? О том, какие были получены ответы, сообщает ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
По этим полученным данным видно, что, с одной стороны, сохраняется представление об интеллигенции советских времен, когда к ней относили, скорее всего, представителей науки. Тут у нас два замера, мы можем сравнить 6-го и 12-го года. Представители науки к интеллигенции стали относить чаще. Чаще стали приписывать к интеллигенции людей творческого труда, писателей. И что интересно, журналистов, врачи традиционно тоже приписываются к интеллигенции. Сложно достаточно интерпретировать эти данные, потому что, конечно, само понятие интеллигенции вот советской, которое, собственно, только и может быть доступно для понимания общественного мнения, сам феномен этот скорее ушел.
В том-то и дело. Тогда считалось, что интеллигенция – это если не класс, то прослойка. Есть крестьяне, есть рабочие, есть все, кто занимается...
Ну да, интеллигенцию можно в известном смысле советскую назвать образованной бюрократией, потому что в значительной своей степени она была вполне приспособлена к режиму, была сервильна, делала карьеру. С одной стороны, другая была функция все-таки удержания какого-то морального климата, профессионального знания, каких-то ценностей и так далее. Но в основной своей массе это, конечно, все-таки была бюрократия. Но входила в нее, как в прослойку, действительно, самая образованная часть населения. Скорее сейчас под интеллигенцией понимают людей, образованных, ну, скорее с гуманитарным образованием, которые так или иначе успешны. Все-таки приспособились к переменам, потому что журналисты считаются все-таки в обществе людьми вполне адаптированными и приспособившимися, в отличие от учителей там, или врачей, которых традиционно приписывают к интеллигенции, но положение их, как известно, в общем, не такое, как в 19 веке.
Ну, даже и в середине 20-го. Да, скорее традиционно приписывают.
Ну, это традиционно, поэтому тут следы разных конструкций интеллигенции такие остаточные, при том, что, мне кажется, вот из всех этих данных самым важным то, что интеллигенция в старом смысле слова, и как слой, и как сообщество какое-то, она утратила полностью свой авторитет. Люди давно уже оценивают ее влияние очень низко, способность к злочинению очень низко. Это говорит о том, что общество живет сейчас без слоя групп людей, которые бы задавали какие-то общие ценностные горизонты. В известном смысле это показал спад протестных настроений, который выявил, что не только в политике нет авторитетных фигур фактически, но и в сфере культуры тоже. То есть в образованном слое. С авторитетами очень плохо.
Сейчас в обществе самыми успешными и самыми мыслящими принято считать бизнесменов. Вот они как-то...
Смотря кем это принято.
Это не значит, что к бизнесу относятся хорошо, к этим людям. Но они успешны.
Таких вопросов мы не задавали, но, по крайней мере, это группа, на которую действительно общество не может не реагировать, скажем так. Но, опять же, если возвращаться к движениям протеста, которые все-таки в основном, нельзя говорить, что это средний класс, но все-таки это более молодая часть наиболее образованной и успешной публики городской. То есть это как раз дети, в общем, прежней интеллигенции в известном смысле, но живущие уже более независимо и делающие по другим совершенно принципам и основаниям карьеру. И вот эта вот группа, она как-то начинает оформляться, ее присутствие начинает как-то ощущаться, и на нее могут переноситься вот какие-то функции будущие. Но я бы не говорила об интеллигенции тогда уже, а об элите.
Вот в том-то и дело.
Да.
Я так думаю, что само понятие интеллигенции уже не актуально.
Ну, конечно, это актуальна проблема формирования, с одной стороны, интеллектуального сообщества, с другой стороны, культурной и политической элиты. В западном обществе же вообще нет такого понятия интеллигенции. Есть интеллектуалы. И это группа, которая должна быть в обществе современном, модерном. Интеллектуалы, то есть это тот слой людей, которые независимо от своей службы, от своей принадлежности профессиональной, имели бы моральный авторитет в обществе, культурный.
А такой слой, считает Наталья Зоркая, в России пока не возник.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная сегодня Лилией Пальвельвой, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Выбор сценария развития России. Энергосырьевой или инновационный?» В студии председатель правления Банка ВТБ, бывший глава Центробанка России Сергей Дубинин. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пресс-секретарь Еврокомиссии по торговле Джон Кленси уже предупредил...
На Алексея напали в подъезде собственного дома рано утром, когда он шел на работу.
На суде террорист держался подчеркнуто спокойно. Однако он разрыдался.
В понедельник утром Кировский районный суд принял заявление Олега Шейна об отмене
результатов выборов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.